Бишкекте саат 7 азаттык таң коктурларын баштады. Саламатсызбы? Ош шаарынын мэрин шайлоо кечиң деп жатат. Анын себеби эмнеде?
Жаңы мыйзам кабыл алынбай, эски мыйзам жараксыз болуп турган ушундай шартка жараша Мелис Мырзакматовдун арабүк абалда туруп калышы анын тарапкерлерин тынчсыздандырууда.
Индияда рак оорусун дарылоочу дарыга уруксат берүү маселеси талкуу жаратты. Ал тапта Кыргызстандын маданият министрлиги аялдын жан жеринин монологу спектаклин көрсөтпөнү сунуштады.
Спектакль коомчулукта аялдарга карата болуп жаткан зордук зомбулук темасын көтөрүп жатат. Бул эч кандай этикалык тартиптерди бузган жок жана порнографияны жайылткан жок.
Бул жана башка баяндар алдыда сизди күтөт. Азаттык менен болуңуз. Бүгүн 3-апрель шаршемби. Бишкектеги студияда Кубат Касымбеков. Болуп соңку жаңылыктарды билип алсак, сөз кесиптешим Эленара Бейшенби кызында. Эленара,
рахмат, саламатсызбы. Орус Садоси гезитинин баш редакторунун камалышы анын кесибине жана улутуна байланыштуу эмес. Бул тууралуу Ош облусунун прокурору Айбек Турганбаев азаттыкка билдирди.
Бул абсолютно анын журналисттик деятельность менен миссияны агышына журналист камалса эле өзү чогуло берет экен мерзечи. Бул башка иштер менен эмес. Кылмышкердин биз улутуна карабайбыз. Кыргызбы, өзбекпи, тажикпи, кылмыш жасадыбы, жооп бериш керек.
Махмат Соли Исмаилов менен кошо кармалган 3 адам 2010 жылы июнь коогасында өзүнүн улутташы өзбектик тудияран өлтүргөн деп шектелүүдө. Оштун Кара Суу районундагы Шарк айылынын тургундары кечээ буга нааразылык билдирип, милиция мыйзамсыз кармалганын айтып акция өткөрдү. Алабукада ген казган казак компания менен жергиликтүү эл араздашып жатат. Бул тууралуу Бузум Чыяк алтын кенин казып жаткан Казак Мыс Голд Кыргызстан компаниясы билдирди. Ага ылайык 31 мартта Алабука районуна караштуу Көк Серек айылынын тургундары жолду оңдоо, ири унаалар үчүн өзүнчө жол салуу, экология маселесин чечүү иш менен камсыз кылуу талабы менен ген казган ишкана кечип жолду тосуп алган. Казак Мыс 2008-2009 жылдары 27 чакырым жолду оңдоп бергенин, былтыр көпүрөлөрдү оңдоо иштерине жолду курууга 6 миллион сомдон ашык акча коротконун, экологияны бузбага аракет кылганын айтууда. Бузумчак кенине 200 миллион доллар коротконун билдирди. Көк серектиктер талаптарын аткарууга убакыт чектеп, эгер аткарылбаса 13-15 апрель күндөрү кайра жол жабыларын эскертишти. Кыргызстанда рак дартына чалдыккан балдар көбөйүүдө. Онкология боюнча улуттук борбордун балдар бөлүмүнүн башчысы Дамира Байзакованын маалымдашынча, Кыргызстанда жылына рак дарты менен 200 бала катталат. Балдар арасында бул илдеттин көбөйүшүнө биринчи кезекте энелердин саламаттыгынын начардыгы, кош бойлу кезинде ден соолугуна көңүл бурбагандыгы себеп болууда. Ошондой эле дарыгерлердин начар даярдыгы экология маселелери дагы таасирин тийгизип жатат. Жогорку кеңеш бүгүнкү жыйынында малдын башын идентификациялоо боюнча мыйзам долбоорду экинчи окууда талкуулайт. Буга чейин айыл чарба министри Чыңгызбек Узакбаев малды паспорттоштуруу үчүн 19 миллион доллар керектигин билдирген, кыргыз өкмөтү чыгымдардын 5% жаба аларын, 1 миллион долларды түрк өкмөтү бөлүүгө макул болгонун маалымдаган. Мыйзам кабыл алынса Олободо малды каттоого алуу башталат. Өткөн жылы октябрь айынан тарта казак тарап Кыргызстандан сүт алууну да баш тарткан. Казакстан мындай кадамга Кыргызстанда малды идентификациялоо тууралуу мыйзам жок болгондуктан барганын, мыйзам кабыл алмайынча сүт азыктарын өткөрбөй турганын билдирген. Мындан улам айыл чарба министрлиги аталган мыйзамды даярдап парламенттен тезирээк кабыл алууну өтүнүп жаткан болчу. Өткөн ай этегинде тарта казак тарап Кыргызстандын 2 комбинатынан сүт азыктарын алып сатып ала баштады. Дүйнө жаңылыктарынан, Бириккен Улуттар Уюмунун баш ассамблеясы курал соодасын тескерген эл аралык келишимди кабыл алды. Документке уюмга мүчө 193 мамлекеттин 154 макулдук берди. Сирия, Түндүк Корея жана Иран келишимди колдогон жок, ал эми Орусия жана Кытай баштаган 23 өлкө кабыз болду. Бир топ жылдан бери кабыл алынбай келген бул документ боюнча автоматтан тартып танк, тиг учакка чейинки курал жарактын баардык түрүн сатууда жаңы стандарт кирет. Ага ылайык дүйнө мамлекеттеринен сыртка курал сатууда ал адам укугун, гуманитардык мыйзамды бузуу, терроризм үчүн колдонулбашын кепилдик талап кылынат. Глобалдык курал жарак базарында жылдык соода жүгүртү $70 миллиард түзөт. Сербия менен Косово жарашуу сүйлөшүүлөрдү мунаса таба алган жок. Эки өлкөнүн өкмөт башчылары Ивица Дачич жана Хашим Тачи жана Евробиримдиктин тышкы саясат боюнча өкүлү Кетрин Эштон Брюсселде эки тараптуу жана үч тараптуу бир канча жолугушуулар өткөрдү, бирок тараптар мунасага келген жок. Эки өлкө Косоводогу серб муниципалитеттеринин ыйгарым укуктарын тактоону макулдошого аракет кылышты. Белград аларга көбүрөөк көз карандыстык берүүгө далал кылып жатат. Косоволук албандар бул алардын баш мыйзамына каршы келерин билдирүүдө. Барак Обама адам мээсин изилдөөгө 100 миллион доллар бөлүүнү сунуштады. АКШнын президенти Барак Обама адамдын мээсин изилдөө долбоорун каржылоо үчүн 100 миллион доллар бөлүү тууралуу конгресске кайрылды. Бул долбоор талма, мээге доо кетүү, аутизм, Альцгеймер, Паркинсон сыяктуу ак илес ооруларын натыйжалуу дарылоонун жаңыкмаларын табууга багытталган. Ак үйдө Обама окумуштуулар менен жолугушууда бул изилдөө дүйнөдөгү миллиарддаган адамдын жашоосун жакшы жак өзгөртүүгө үмүт берерин белгиледи. Кубат.
Рахмат эле нара, ошол жана башка жаңылыктар Азаттык чекитке же сайтыбызда бар. Эмисин өнүктөрдүн маалыматы 3-4 апрелде Чүй, Талас, Нарын, Ысык Көл облустарынын айрым жерлеринде жана Ош, Баткен, Жалбат облустарынын тоо этектеринде 0-3 градуска чейин жеткен үшүк жүрүшү күтүлөт. Мындай үшүктүн жүрүшү мөмөлүү бактарга коркунучтуу. Ошондой эле тоолуу автожолдордо кар көчкү коркунучу сакталууда. Бүгүн күндүз жаан чачын болбойт экен. Абанын температурасы Чүй, Баткен облустарында 7-12 градус жылуу, Талас, Ысык Көл, Нарын аймактарында +5-10, Ош Жалалабад облустарында +9-14 градус болот экен. Бишкекте дээрлик жаан чачын күтүлбөйт. Күн бою абанын температурасы 8-10 градус жылуу болот. Ош шаарынын жаңы башчысын шайлоо убактысы жай айларына туш келиши мүмкүн. Буга Ош шаары жөнүндө жаңы мыйзамды парламент али кабыл ала электиги себеп болууда. Жаңы мэр шайланганга чейинде премьер-министрдин буйругуна ылайык шаар башчысынын милдетин Мелис Мырзахматов аткарып калды. Анын кызмат мөөнөтү февраль айынын ортосунда аяктаган. Ош шаар мэри шайлоонун создугуп жатышынын себептерин кабарчыбыз Бурулкан Турдубек кызы тактап көрдү.
Ош шаарынын макамы жөнүндөгү 2003-жылкы мыйзам жаңы баш мыйзамдын негизинде иштелип чыккан башка мыйзамдарга шайкеш келбегендиктен депутат Өмүрбек Текебаев жаңы мыйзам долбоорун иштеп чыккан. Бирок Бишкек жана Ош шаарларынын макамдары жөнүндөгү долбоорлордун айланасында олуттуу талаш тартыш чыгып, парламент январда биринчи окулушунда гана кабыл алган. Талаш жараткан негизги жоболордун бири эки баш калаа мэрлерин шайлоонун жол жобосу болууда. Долбоорго ылайык шаар мэрине өкмөт башчы шаардык кеңештеги фракциялар менен акылдашып 3 талапкерди сунуш кылат. Шаар кеңеши 3 талапкердин бирин шайлайт. Муну шаардык бийликтерди борбордук бийликке көз каранды кылуу аракети катары баалаган депутаттар тобу мэрди жалпы элдик шайлоого коюу керек деген көз карашты карманышууда. Мындай долбоор Исмаил Исаков, Дастан Бекешев, Өмүрбек Абдрахманов жана Равшан Жээнбеков сунуштап жатышат. Жаңы мыйзам долбоорлордун автору Өмүрбек Текебаевдин айтымында долбоорлор келерки бир апта аралыгында парламенттин талкуусуна экинчи рет коюлат. Мыйзамды парламент кабыл алса, президент кол койгондон кийин күчүнө кириши керек. Демек Ош шаарынын макамы жөнүндөгү жаңы мыйзамга ылайык Ош шаарына жаңы мэр шайлоого жол ачылат.
Мыйзам күчүнө кирип калгандан кийин дайындалат. Менин оюмча ошол июнь айынын 15-20-ларына чейин болот.
Жаңы мыйзам кабыл алынбай, эски мыйзам жараксыз болуп турган ушундай шартка жараша Мелис Мырзахматовдун ара бүк абалда туруп калышы анын тарапкерлерин тынчсыздандырууда. Жергиликтүү коомчулукта борбордук бийлик мыйзамды өзгөртүү аркылуу мэрди шайлоону атайылап созуп жатат деген имиштер да тарады. Мелис Мырзахматовдун Улуттар Биримдиги партиясы коалициялык көпчүлүктү түзгөн Ош шаардык кеңешинин төрагасы Таалай Сабиров шаар мэрин шайлоо кечиктирилип, ага мыйзамдык шарт түзүлбөй жатышына төмөнкүдөй божомолдорду келтирди.
Азыркы иштеп аткан Мырзахматов үчүн деле кечигип атышы мүмкүн. Азыр жүргөн саясат деле таасирин тийгизип атышы мүмкүн. Жаз келди, эртең митинг башталат деген ар кандай ушак сөздөр чыгып атпайбы?
Ал эми депутат Равшан Жээнбеков мыйзамдык өзгөрүүлөргө Мырзахматов түрткү болуп жатат деген божомолдор анчалык ынанымдуу эмес дейт.
Эми мен бир эле Мырзахматовго такалас элем. Менин оюмча бул жерде биринчиси президент премьер министр аркылуу баары бир бийликти мэрлерди контролдойм деп жана үч киши деген ошол механизми. Өзүбүз төлөп түшүп аткан жаңы механизм. Мындай дүйнөдө мындай практика жок дешет.
Мырзахматовдун тарапкерлери эмнеси болсо да шайлоонун эртерээк болушун каалап турушат.
Эртелетип ушул мыйзамды кабыл алса, депутаттар десе депутаттар даяр шайлаган, кимди көрсөтпөсүн. Эл болсо эл даяр. Эртелетип мыйзамды кабыл алып, эртелетип мэрди шайлап алса жакшы болот эле. Эми жанагы ИО деген немени көрүп туруп деле көп деле баягы ишке ынтыла бербесе керек деген ой болуп атпайбы?
Дейт Таалай Сабиров. Мелис Мырзахматов мэрдик кызматка 2009-жылы мурдагы президент Курманбек Бакеевдин буйругу менен дайындалган. Ал 10-жылкы июнь окуясынан кийин эл аралык укук коргоо уюмдары, маалымат каражаттары тарабынан улутчул көз караштагы саясатчы катары катуу сынга кабылган. Ошол эле учурда борбордук бийликтин аны мэрдик кызматтан бошотуу аракетинен майнап чыкпай калган. Талдоочулар арасында Мырзахматов борбордук бийликтин баш оорусуна айланганы менен стабилдүүлүктү сактоо үчүн аны менен кызматташтыкты улантуу кызыкчылыгы бар деген пикирлер жок эмес. Ал эми Мырзахматовдун саясий тилектештери өкмөттүн эски мэрди убактылуу мэр кылып кайра шайлашын жакшы жөрөлгө катары кабылдашууда. Бурулкан Турдубек кызы, Бишкек.
Сиз таңкы азаттыкты угуп жатасыз. Жаңылыктарда айтылгандай, Алабука районунда алтын иштеткен Казакмыс компаниясы менен жергилктүү тургундар ортосунда пикир келишпестик чыгууда. Бул маселеге таңкы түз ободогу маегибизди кененирээк кайрылалы деп жатабыз. Анда сөздү кайрадан эле кесиптешим Эленора Бейшенбек кызын узатам.
Рахмат, дайыр жолу саламатсызбы. Биз менен байланышта Алабука районунун акими Атантай Рыскулов турат. Атантай мырза, саламатсызбы? Мынакей ушул көк серек айылындын тургундары жол тосуп бир катар талаптарды коюшуптур. Жол доңдоп бергиле, жанагы компаниянын чоң унаалары үчүн өзүнчө жол салгыла, экология маселеси иш бергиле дегендей талаптар бар экен. Анан ооба, түшүндүрмө бересизби, ушул талаптар жүйөлүүбү?
Негизинен ушул азыр көк серек айылынын аймагынан айылды аралап өткөн жерден элдин нааразычылыгы ошол оор жүк ташыган машиналарын чаңытып ошол өткөнү болуп атат. Андан кийин экинчи маселе ушул жумушчуларды ишке алуу маселеси. Бул жүйөлүү маселе, бирок бул маселе боюнча жергиликтүү бийлик Казакмыс компаниясы менен бирге иш алып барып атабыз. Альтернативалык жол, жаңы жол куруш боюнча айылдын элин берген сунушун альтернативалык жол, тигилердин Казакмыс тарабынан берилген жол боюнча жумуш алып барылып атат. Ал эми алардын койгон талабы жакын арада чечилет. Ошол кечеден баштап эле көчөгө деле суу сепчүбүз. Кышында жумуш токтоп калгандыктан азыр машиналар кайрадан өтө баштагандан дагы суу сеэп жумуш калуу маселеси каралып атат азыр такталып.
Бул ушул казак компаниясы канчадан бери алтын казып атат?
Алтын казылбайт бул жерде азыр.
Азыр чалгындап атышабы?
Фабрика куруп атат. Розетка. Азыр эчтеке өндүрө элек булар.
А негизи ушул Алабука жөнүндө айтып бересизби? Канча компанияга лицензия берилген, канча ген бар? Буга чейин эле ушул жергиликтүү эл менен алтын ген чалгындап аткан казып аткан компаниялар арасында ушундай бир аразычылык.
Алабукада иштеген компаниялардын азыр көк серектен башка эч ким менен эч кандай проблемасы жок. Себеби бул биздин территория Чаткал районунун аймагы менен аралап өткөндүктөн бул дайыма ал кыштан берди маселеси боюнча Чаткал районунун Терексай айлык койтун элдин нааразычылыгы бар. Ал тарапта биздин элдин нааразычылыгы жок. Бирок азыркы мезгилде Казакмыс колт компаниясынан башка баардык ишканалар токтоп турат. Мыйзам чегинде алар талапты техникалык жактан бузганына байланыштуу ЭКТК инспекция тарабынан алардын жумушун убактылуу токтоткон. Качан ошол кемчиликтер жоюлса жумушка кирет.
Негизи ушул канча компанияга лицензия берилди эле? Канча лицензия алынды эле ушул Алабуканын аймагындагы генди чалгындап казуу боюнча?
Лицензиясы бар компаниялардан азыр алтоосу бул жерде рак келип былтыр иш жүргүзгөн алтоосу, башка лицензия алып жүргөндөрүн билбейт экен.
Анан ушул түшүндүрмө берип кетесизби? Ушул жергиликтүү эл менен компаниялардын аразылашкан учурлар көп эле кездешет да, такай эле кездешет. Анан мунун башка себеби эмнеде? Мисалы үчүн кээ бирлерде айтат, ушул жергиликтүү бийлик өздөрү да мындай жеткиликтүү түшүндүрмө бербейт, же ушул компаниялар ачык иштебейт, ошондой эле элди кургандар дагы бар дегендей бир сөздөр чыгат.
Ачык иштебегени тиги чоң компаниялар ачык эле иштейт. Мисалы Росста жүргөндөрдүн ушул мындай эл менен нааразычылыгы булар эл менен нааразычылыгы булар ошол келди жумушка аз кабыл алат. Андан кийин негизинен кытайлыктардын көп иштегени да бул жерде элдин бир азы эмес. А бирок бийлик менен ал компаниянын ортосунда түшүндүрүү, бири бирин урматтоо, анан соц пакет түзүү, элге жардам берүү боюнча бир топ жумуштар аткарылган. Бирок бул жерде бир жагын ойлош керек, ушул инвестор, бюджет образующий булар. Булардын азыр биздин мамлекеттин каржы маселеси оор болгондугуна байланыштуу буларга шарт түзүп берүү жагын дагы ойлошубуз керекпиз.
Ушул Казакмыска дагы ушу иш бергиле деп талап коюшуптур да. Анан канча жергиликтүү жаранын
жок, иш бергиле эмес, иштеп атат, иштеп атат. Жергиликтүү калк 250 адамдын тегерегинде жергиликтүү калк иштейт.
Демек бул жакта проблема.
Фабрика иштесе 500 иштейт. Бул жерде бир гана ошол айрым Казакмыстын эмесинде иштеген айрым ишканалар бар да, Казакмыстан тендерден утуп алып ошол жерде ар түрдүү жумуштарды аткан. Ошолордун азыр айрым жетекчилердин мындай жумушчуларга жакшы маани бербей, ошол жерде биз ар бир айыл койтта өзүнчө борборлорду ачканбыз. Турмуш шарты оор, турмуш шарты оор, үй бүлөсү аз камсыз болгон адамдардан жумушка ал дегенбиз. Бирок айрым ошол жердеги ишканалардын жетекчилеринин бул казак усу эмес, казак усун падиячиктеринин эсебинен айрым үчүлүштүктөр кеткен ошол боюнча ишке алуу ордун деле. Бирок айрым үй бүлөлөрдөн 2-тен 3-тен адам алынып калган, айрым үй бүлөлөрдөн алынбай калган.
Ушул жактан кичине маселе чыгып аткан турбайбы?
Ооба, бирок ишке алынган, ишке алынган ошол жерден маселе чыгып. Азыр ошол маселе падиячиктер тарабынан жергилктүү бийликтер тарабынан каралып атат.
Атантай мырза, чоң рахмат маегиңизге. Мен угармандарга айтып коёюн, биз менен түзөөдө Ала Бука районунун акими Атантай Рыскулов маектешти.
Маекти болсо кесиптешим менен Нура Бейшенбек кызы уюштурду. Таң казатты, эми соңку жаңылыктардын кыскача мазмуну. Ошса Досси гейсинин баш редакторунун камалышы анын кесибине жана улутуна байланыштуу эмес. Бул тууралуу Азаттыкка Ош облусунун прокурору Айбек Турганбаев билдирди. Кыргызстанда рак дартына чалдыккан балдар көбөйүүдө. Онкология боюнча улуттук боордун балдар бөлүмүнүн башчы Дамира Байзакованын маалымдашынча, Кыргызстанда жылына рак дарты менен 200 бала катталат. Парламент бүгүнкү жыйынында малдын башын идентификациялоо боюнча мыйзам долбоорду экинчи окууда талкуулайт. Ал тапта Бириккен Улуттар Уюмунун башкы ассамблеясы курал соодасын тескерген эл аралык келишимди кабыл алды. Сербия менен Косово болсо жарашуу сүйлөшүүлөрүндө мунасат таба алган жок. АКШнын президенти Барак Обама адамдын мээсин изилдөө долбоорун каржылоо үчүн 100 миллион доллар бөлүү тууралуу конгресске кайрылды. Сиз таңкы азаттыкты угуп жатасыз. Бишкекте саат таңкы 7:16 өтүп калды. Эми уктуруубузду эл аралык баяндар менен улантсак. Индияда жогорку сот рак оорусун дарылоочу дарынын патентин сураган Novartis фирмасынын өтүнүчүн четке какты. Сот Gleevec деп аталган дары эски дарынын жаңыланган түрү деген гана бүтүмгө келди. Бул чечим жарды өлкөлөрдө арзан дары менен камсыздоого оң таасирин тийгизери айтылууда. Novartis Кыргызстандын фармацевтика тармагында да күчүр менен иш алып барган фирма катары таанымал деп билдирет Жаңыл Жусупчан.
Novartis фирмасынын жаңыланган дарысы мурдагысынан дээрлик айырмаланбайт деген негиздеме менен Индиянын бийликтери швейцариялык бул фирмага патент бербей койду. Бул чечим арзан патенттелбеген generic дарыларды чыгаргандар Gleevec'ти Индияда арзан сатууну уланта берет дегенди билдирет. Калкынын саны 1 миллиарддан ашкан Индия дүйнөдөгү дүркүрөп өсүп келаткан фармацевтикалык базарлардын катарына кирет. Novartis соттун чечими Индияда инновацияларга тоскоолдук келтирет деген билдирүү таркатты. Бул чечим оорулар үчүн жоготуу болуп саналат. Анткени таасирлүү дарылоо усулдары жок болгон шартта медициналык прогрессти кыйындатат, деп ырастады Novartis'тин Индиядагы бөлүмүнүн улуг өкүлү Ранжит Шахани. Ал эми Gleevec'тин арзан түрүн чыгарган индиялык Cipla фирмасы тескерисинче соттун чечимин колдоп чыкты. Жогорку соттун чечими Novartis'тин Gleevec дарысын Индияда патенттөөгө болбой тургандыгы тастыкталды деп айтты фирманын юристи Pratip Hasing. Индиялык соттун чечими эми бул дарынын алда канча арзан түрүн өндүрүүгө болот дегенди билдирет. Gleevec кан клеткаларын өндүрүүчү жүлүндөгү сөңгөк клеткасынын рагы болгон өтүшкөн миелоид лейкемиясын дарылоого колдонулат. Бир айлык дарылоо курсу Кошмо Штаттарында $2600 турат. Ал эми Индияда мунун арзан түрүн $100 аз акчага сатып алса болот. Индиялык соттун чечими башка өлкөлөр үчүн да чоң мааниге ээ. Индияда жыл сайын $26 миллиард арзан generic дары чыгарылса, анын басымдуу бөлүгү өнүгүп келаткан жарды мамлекеттерге экспортталат. Чек арасыз дарыгерлер өңдөнгөн уюмдар Novartis сотту жеңип алса, дүйнө жүзүндө миллиондогон жакыр оорулардын кендири кесилерин эскерткен. Сотто жеңилген швейцариялык Novartis Кыргызстанга да дары экспорттойт. Соттун чечими чыккандан кийин чек арасыз дарыгерлердин өкүлү Лена Менгахане Индияда патент берүү уланат, бирок бир дарыга бир канча патент алынган кар өзгөй практика токтойт деди. Соттун чечиминен соң Бомбей биржасында Novartis'тин Индиядагы бөлүмүнүн акциялары 5% арзандап кетти. Тескерисинче, generic дары чыгарган Cipla, Natco өңдөнгөн фирмалардын баалуу кагаздары кымбаттады.
Жаңыл Жусупчандын баянына кулак түшөдүңүз. Кыргызстандын маданият министрлиги аялдын жан жеринин монологу спектакли кыргыз коомчулугунун маданиятына туура келбейт жана жаштардын адеп ахлак тарбиясын бузат деп спектаклди Бишкекте өткөрүүнү сунуштады. Бирок уюштуруучулар бул спектакль аялдарга карата зордук зомбулукка каршы арналган иш-чара экенин жана анын маданиятка терс таасири жок болгондуктан бул спектакль өтөт деп билдиришти. Кабарчыбыз Тимур Токтоналиев баяндайт.
Маданият жана туризм министринин орун басары Кожогелди Кулуевдин айтымында аял жан жеринин монологу спектакли мазмуну менен маданий жана диний коомчулукта каршы пикирлерди жаратууда. Жарандардан сын пикирлер түшкөндөн кийин жана министрликтин адистери бул аталыштагы оюнду барып көрүп келгенден кийин маданият министрлиги спектаклди койбогула деп сунуштады, деди Кулуев.
Элдин чыгышандын менталитетин эске алып, жаштардын баягы ой кыялын аз бир бузуп кетүүгө мүмкүн боло турган жагдай түзүлүп атыптыр. Жаштар абдан кызыгып атыптыр. Анын адеп ахлактык жагын эске алып, кыргыздын адеп ахлактыгын билесиңер да. Бул жерде жылаңач, бул жерде абдан бир элдерди уятсыз жактар бар да. Именно ошон үчүн министрлик бул кыюу салып аткан жери жок, болгону ушуну көрсөтүүгө жакшы болбойт, көрсөтүү жакшылыкка алып барбайт деген мааниде кеңеш гана берет.
Ошол эле убакта уюштуруучулар спектакльди коюуга акылуу, деп Кулуев кошумчалады. Спектакльдин уюштуруучусу SQ Бишкектик феминисттик демилгенин координатору Айганыш Жээнбаеванын айтканына караганда, бул спектакльге каршы оюн билдирип аларга эч ким кайрылган эмес. Ал министрликтин аргументтерин негизсиз деп баалап, анын сунушуна карабай 12-апрелге пландаштырылган спектакль Бишкекте өтөрүн билдирди.
Спектакль он цель на осведомление.
Спектакль коомчулукта аялдарга карата болуп жаткан зордук-зомбулук темасын көтөрүп жатат. Бул эч кандай этикалык тартиптерди бузган жок жана порнографияны жайылткан жок. Маданият министрлиги каяктан мындай маалыматты алганын түшүнө албай жатам. Министрлик тараткан билдирүүсүндө монологи вагинанын кайсыл жерлери Кыргызстандын маданиятына терс таасирин тийгизип жатканын жазган жок. Мен түшүнгөндөй, маданият министрлигинин өкүлдөрү спектакльди такыр көргөн эмес.
Аял жан жеринин монологу бул дүйнөнүн төгөрөк бурчунда жашаган ар кандай аялдарды тагдырларын камтыган пьеса. Аны 1996 жылы америкалык феминист Ив Энслер чыгарган. Согушта зордукталган же эч качан кыйынчылык көрбөгөн бай аялдар, тоодо турган кемпирлер же сүйлөшкөн баласы менен тил табыша албай жаткан кыздар пьесада өзүнүн сексуалдык проблемалары аркылуу кандай оор абалды башынан кечиргенин айтып берип жатышат. Анын баары аялдардын жыныстык органынын атынан айтып берилип аткандыктан пьесаны Энслер монологи вагины же кыргызчалаганда аял жан жеринин монологу деп атаган. Монологтор өзүнүн мазмуну менен коомчулуктун көңүлүн аялдарга карата зомбулук темасына бурат.
А это монолог женщины, ну, девушки, которая пережила насилие во время военного конфликта в Боснии. Вот. Моя вагина, мое село. У меня между ног нечто. Не хочу знать, что. Не хочу знать, где. Я к нему не прикасаюсь. Больше не прикасаюсь с тех самых пор. Только она замолчала с тех самых пор.
Бул спектакль 48 тилге которулуп, 140-тан ашык өлкөдө коюлган. Кыргызстанда алгач монологтор аялдарга карата зомбулукка каршы Видей компаниясынын алкагында 2009 жылы окулган. 2013 жылдын март айында 3-чү жолу Видей компаниясы башталып, 27 мартта монологтор окулган. Келеркиси 12 апрелде болот. Пьесанын автору Ив Энслер дүйнө жүзүндө анын китеби боюнча монологторду уюштурууга уруксат берген. Бирок чогулган акчалар зомбулукту башынан кечирген аялдардын борборуна берилиш керек деген шарт койгон. Феминист Галина Соколованын сөзү боюнча, кыздар кара менен кызыл өңдүү кийим кийип алып сахнага чыгышат. Анан ар бири кезектешип китептеги бир аялдын монологун окуп берет.
Многие разные есть, и не только насилие.
Бул жерде бир гана зомбулук жөнүндө эмес, ар кандай монологтор бар. Спектакль эки жолу өткөндө мен залдын реакциясын байкап отурдум. Кээ бир кыздар сүйлөшкөн балдарын, күйөөлөрүн чымчып, көрдүңбү, менде кандай проблемалар бар, а сен түшүнбөй жүрдүң эле деп айтып бүткөндөн кийин аялдар жана энелер бизге келип, менде да ушундай проблемалар болчу деп ой бөлүшөт. Бул монологтор аялдардын проблемаларына көңүл буруп, алар эмнени башынан өткөрүп жатканын айтып берет. Аялдар монологтордон өзүн таанышат.
Женщины, ну, узнают себя.
Бириккен Улуттар Уюмуна караштуу UNIFEM'нин аялдарга карата зордук-зомбулуктун отчету боюнча, дүйнөдө ар бир үчүнчү аял сабалат же зордукталат. Кыргызстанда быйыл аял жан жеринин монологу каражатты чогултуп жаткан шанс кризистик борборго жыл сайын кеминде 2000 аял жардам артынан кайрылат. Бирок ошол эле учурда өлкөдөгү 85% аял кризистик борборлору тууралуу билишпесин Видей компаниясынын уюштуруучулары белгилешет. Тимур Токтоналиев, Азаттык, Бишкек.
Кече дүйнө эли даниялык жомокчу Ханс Христиан Андерсендин тууган күнүн белгиледи. Ушундан улам апрель айынын 2-си 1967 жылдан бери балдар адабиятынын эл аралык күнү катары белгиленип келет. Азаттык балдардын көркөм китепке болгон кызыгуусун иликтеп көрдүм. Азыркы муун кайсы чыгармаларды кызыгып окуйт? Арасында өр жазып аңгеме кураган чымындылар барбы? Деги эле балдар үчүн жазылган чыгармаларда кандай мүчүлүштүктөр кетүүдө? Бул тууралуу кабарчыбыз Санжи Туйтунун макаласында.
Бул Бишкектеги номер 32 мектептин окуучулары. Биз баш баккан класста мугалим Керимбиби Кубатова эне тил сабагын өтүп жаткан экен.
Сынган өрмөт бул төлө билбесиңер лёг дешетти. Лёг деген бул лёгүгөн чоң дегенди дейбиз. Эмне төлө чоң бул?
Математикалык багыттагы мектеп болгондуктан бул жерде көбүнчө так илимдерге басым жасалат. Бирок ошого карабай, класстагы балдардын тең жарымы чымындуу.
Ал күн тийген түбөдөн ашкан каңгор боорукер, мээри мене бөлөгөн апабызды сүйөбүз, ал теңешсиз билебиз, кайгы муусуз эркелеп, каткырабыз, күлөбүз.
Апасына арнап минтип ыр жазган Бактияр Саматов балалык эргүү кантип келип, кантип ыр жаратаарын бизге айтып берди.
Ойлонобусу кандай экен деп сынайм да биринчи. Ошолорду курап-курап туруп ыр жазам.
Анчада шунан баштап ыр жазып баштадым.
Экинчи класста бир эки куплет ушундай жазчу.
Алими Алтынай Азиз кызы таштанды күчүктөр тууралуу дил баян жазган экен. Анысы эжейине жагып, азыр класстын төрүндөгү шкафтан орун алган.
Мен азыр көрбөйм, бөбөктөрүм көрсөтпөйт мага. Мен сабак окуйм, китептерим, китеп окуйм. Эсалам.
Кынча бөбөгүң бар?
Эки бөбөгүм бар.
Аларды ойнотосуңбу?
Ойнотом. Мамдар бир жакка кеткенде өзүм карап калам.
Анан китептериңди да талашат да алар.
Талашат, бирок мен бебейм да өйдө жакка алып коем.
Алар уктаганда окуйсуңбу?
Ооба, алар уктаганда эмес, алар мультфильм көрүп отурушат. Мен тиги комнатама кирип алып окуй берем.
Чоңойгондо ким болоюн деп атасың?
Мен чоңойгондо мугалим болом.
Мына ошентип сабак дагы соңуна чыкты. Мугалим Керимбиби Кубатова балдар үчүн жазылып жаткан адабият, анын ичиндеги каармандар бир аз өзгөрсө деген пикирин билдирди.
Таап келгиле алдыңа ким таппаса башын алам деген сөздөр бар. Биз деле балалыгыбызды ушуну окуп келгенбиз да. Союз жырында деле ушуну окуп келгенбиз. Туура күнүп калдык. Мындан чыга албай жатабыз да азырчы. Адилеттүү хан деген рас кезге жомокту. Акылдуу хан деген. Ага караганда карапайым акылдуу дыйкан, акылдуу бала деген баягы ханга акыл үйрөткөн бала деген жомоктор бар го. Ушундай нерселер көбүрөөкчү бар да бизде. А бирок хан бул адилеттүү болгон, мына чоңдор деле туура иш жасаган деген чыгармалар көп болсо, балдардын чоңдорго замандын агымына карата көз карашы өзгөрөт эле.
Ошентип класстан чыккан соң мектептин аркы бурчундагы китепканага да тие кеттик.
Мон сен эмне сүрөтүн көргөнүн алып баратасың бул китепти?
Окуганга.
Окуй аласыңбы? Майда экен аябай. Башка китеп алып келбейсиңби? Муну окуй албай каласыңбы сен? Чоңураак, чоңураагынан алып кел, макулбу? Алда бети күмүш жомокту эле алсаң же алтын жомокту?
Сабира Жапарова буга чейин номер 5 мектеп гимназияда иштептир.
Эми жок, башы эле китеп жок, бирок дагы бул жерде жакшы жаңы келген китептерди мына могу жердегилердин баары жаңы келди.
Өздөрү алып келишеби авторлор?
Авторлор келбейт бизге, бизге деген эмнеден гармодон берет китепти.
А балдар көбүнчө кандай адабиятка кызыгат? Сиз байкайсыздар.
Балдар эми бул жерде 3-чү класска чейин эле да. Бүт эле жомок, табышмак.
Жогорудагы көрүнүштөн улам, учурда балдар адабияты кандай өнүгүп жатат жана анда кандай жаңылануулар бар деген суроо туулат экен. Мындан бир аз мурда бизге белгилүү тилчи профессор Үмүт Култаева мындай жооп узаткан эле.
Бул дүйнөлүк масштабтан алып караганда эч бир башка улуттун балдар адабиятына биздин кыргыз балдар адабияты азыр кем калбайт. Бирок тилекке каршы ошол коомчулукка жетпей атат. Анткени авторлор мамлекеттик каржылоо болбогондуктан өзүнүн жүнтүгүнөн 500 же болбосо ашып кетсе 1000 гана китеп чыгарат дагы ал калың элдин катмарына жетпей атат да.
Адистердин айтымында бала күнүнөн китеп окуп чоңойгон бала зирек жан дүйнөсү таза болуп чоңоет экен. Андыктан балдарга китеп сатып берүүнү да, китеп окуп берүүнү да унутпайлы демекчибиз. Санжи Туйтунова, Азаттык, Бишкек.
Ар күнүңүздү Азаттык менен ачыңыз.
Күн сайын таңк Азаттыкта
Кыргызстан жана дүйнө кабарлары,
оорчун окуялар боюнча маектер.
Анда ким таш, ким чечет бул маселени? Эгерде президенттин өкүлү
арай көз чарай талкуулар.
Ушул президентти сактап калыш үчүн, жагыныш үчүн жасап атат деп туруп күнөлөй бербеңиздер.
Боёгу кургай элек кезиттерге сереп таштоо.
Маалымат агымынан артта калбаш үчүн Азаттыкты тыңдаңыз.
Ушун менен азаттыктын таңкы азаттыктын саат жетидеги кезектеги берүүсүнүн аягына чыгарабыз. Аны мен Кубат Касымбеков алып бардым. Биз сиз менен туура жарым сааттан кийин саат 8:00 дал ушул толкунда түз ободо амандашмакчыбыз. Азаттыктын кабарчылары алдыңкы жарым саатта да сиздер менен бирге болот. Толкунда кала бериңиз.
Программа «Азаттык» на русском языке. Каждое воскресенье в 8 часов вечера на Первом канале Кыргызского радио, а также в 8:30 утра каждый понедельник. Круглые столы, важные события региона на русском языке. Слушайте «Перекрёсток». После вывода центра транзитных перевозок из аэропорта Манас в Кыргызстане планируется открыть гражданский хаб. Какую выгоду сулит Кыргызстану гражданский центр и что потеряет республика от вывода коалиционных войск? Сегодня в бишкекской студии Азаттыка на эту тему свои мнения высказали доктор экономических наук Джумакадыр Акинеев и независимый политолог Марат Казакбаев. Круглый стол ведет Болот Кульбаев из бишкекской студии.
Итак, начнем сразу, наверное, с места в карьер. Джумакадыр Асанкулович, вопрос к вам. На круглом столе ЦТП «Манас» что вместо? Вы заявили, что гражданский аэропорт не развивается из-за того, что там находятся военные. Как один из путей развития аэропорта «Манас» вы назвали создание гражданского хаба. Вы не думаете, что проект хаба может так и остаться проектом, а Кыргызстан от вывода центра транзитных перевозок будет терять каждый год по почти 200 миллионов долларов?
Ну, я здесь никакого революционного открытия не сделал. Просто, когда реконструировался аэропорт Манас, превращался в международный, на него было затрачено свыше 300 миллионов долларов США, и через наш этот международный аэропорт изъявляли желание летать несколько авиакомпаний. Если мне память не изменяет, это Cargolux, Lufthansa, Delta Air, это американская компания. Почему? Потому что Бишкек находится на удобном таком расположении в Центральной Азии, что вот через этот аэропорт можно существенно сократить путь, пролетая в сторону Юго-Восточной Азии, Японию, Сингапур. Но есть такое правило. Если находится в аэропорту военная база, то обычно гражданские компании, они не летают через такой аэропорт. И, по сути дела, да, у нас вначале авиабаза Ганси, затем Манас, а сейчас центр транзитных перевозок, он занимает наш вторичный аэропорт. И поэтому только гражданские самолеты летают это из нашего аэропорта, те на двухсторонней основе, на котором мы заключили соглашение, несколько, и внутренние рейсы. И вообще предполагалось, чтобы эти 300 миллионов окупились, должны были летать международные авиакомпании, и ежегодно аэропорт Манас должен был зарабатывать не менее 100 миллионов долларов. Вот если посчитать, умножить на 12 лет, который находится сегодня в центре транзитных перевозок, ранее авиабаза, он должен был где-то порядка миллиарда долларов прибыли в бюджет страны принести. Что касается вообще вопроса на нахождение центра транзитных перевозок, я выступал на этом круглом столе, я сказал, что у нашего президента, он просто озвучил протокол, который был подписан главами государств ОДКБ 19 декабря 2011 года, вот буквально через несколько недель после инаугурации Атамбаева, где написано, что размещение военных сил, авиабаз и так далее в государствах, членах стран ОДКБ осуществляется с разрешения всех остальных членов ОДКБ. То есть, поскольку договор был заключен раньше, он до 1 июня 2014 года действует, а дальнейшее его продление срока, оно обязательно должно быть согласовано вот с другими государствами ОДКБ. Или Кыргызстан должен из этой организации выйти. Поэтому я думаю, что наш президент говорит, что военная составляющая должна уйти из аэропорта Манас. Прежде всего, это имел в виду, что военной составляющей не должно быть. Ну, а что касается перевозки грузов, я думаю, ну, вот сейчас пока так говорят, что заинтересованы Россия, США, Турция. Ну, время покажет, какие страны заинтересованы.
А вот, Джумакадыр Асанкулович, еще один вопрос, да? А вот какие-то есть гарантии, что после вывода американских военных там все-таки будет вот этот гражданский хаб?
Вообще, насколько я знаю, есть такое, ну, как бы сказать, заявление аэропорта Манас официально, что изъявляет желание россияне там, вот именно то, что предлагал президент, создать вот, ну, гражданский хаб, перевозка грузов. Но насколько это осуществится, я сейчас не могу сказать, но, в принципе, вся инфраструктура под это имеется. Я думаю, что, может быть, действительно несколько стран согласны. И, может быть, вот эти же грузы, которые сегодня возят военные самолеты Соединенных Штатов Америки, будут возить гражданские самолеты. Вот через этот же нас аэропорт Манас.
Марат Саендинович, а как вы считаете, что Кыргызстан выиграет или что он проиграет от вывода американских военных? И что сулит Кыргызстану открытие гражданского хаба в аэропорту Манас?
Вы знаете, это все-таки из области предположения, вот данный ваш вопрос на самом деле. На самом деле очень, очень большой риск в любом случае. Это могут экономисты просчитать и уже просчитывают ряд компаний, что если уйдет военный элемент, конкретно американская база, ЦТП Манас, заработает ли международный хаб, да, гражданский транспортно-логистический центр. Я думаю, здесь, прежде всего, кыргызская сторона должна очень серьезно подойти, и уже давно надо было начать просчитывать, например, как это заработает. Ведь все-таки нужно пока признать, что на самом деле до настоящего времени здесь играют больше политические факторы, да. Хотя нужно сказать, что международный хаб – это чисто должны, прежде всего, в авангарде должны идти международные бизнес-компании. Возьмутся они, в общем, эксплуатировать в качестве транзита Бишкекский аэропорт. Я думаю, ситуация пока нормальная. Вот, американцы существуют, если отойти от всяких геополитических там оболочки и так далее, они исправно платят. В районе примерно 120 миллионов у нас в год мы получаем в бюджет от американской базы, я считаю. И вот здесь, конечно, хотелось бы, чтобы отойти бы от различных заявлений, там, в приверженности, что должна база уйти и так далее. Здесь, мне кажется, нужен очень холодный, трезвый расчет, да, каким образом плавно перейти к созданию международного хаба. К сожалению, получается так, что сейчас напрямую изъявили желание это Министерство транспорта России, а вот другие страны, они сейчас молчат, и в том числе и турецкая сторона, да, вроде они президент говорит, чтобы садись, но на самом деле пока серьезные переговоры на уровне Минтранспорта России, в принципе. Но я, вот мое мнение чисто, что Россия, вообще международный хаб не потянет одна страна, понимаете, такое, да, потому что президент говорит, очень большие такие перспективы, это связь между Европой и Восточной Азией, в этом случае, конечно, нужно, кроме России, подключение других стран. Потом, знаете, нужно учесть еще такой риск, что, например, международный хаб, они, в принципе, он и действует, вот, те же российские компании летают через Новосибирск и так далее, да, через Ланчжоу там китайский и так далее, да, Навои, вы знаете, работают. И если даже мы будем создавать хаб, есть определенная конкуренция, нужно это тоже просчитать, я считаю. Конечно, хотелось бы, что как только уйдет база, чтобы хаб заработал, да, как мы хотим, но опять здесь нужно очень хорошо, холодный расчет нужен все это.
Вот вы сказали, что нам надо будет плавно перейти от ЦТП к созданию гражданского хаба. А вот вы, как политолог, можете предложить какие-то варианты?
Ну, я предложил бы так бы. Я считаю, что в данном случае, что сейчас требует американская сторона, да, они хотят просто продлить соглашение, насколько я знаю, чтобы не только 30-го или 14-го года они ушли, а чтобы пока, в общем-то, не закончится вывод войск и так далее, и хотя они просто так не стоят. Дело в том, что, например, американская American Concern уже просчитала и сделала свои выводы, что международный хаб, он не очень эффективен для американской компании участия, да. С другой стороны, американская трактовка такова, что они не сидят на месте, сейчас в основном функционирует эта вот воздушная база, им нужна база, это воздушная заправка над Афганистаном. Сейчас часть грузов они как разгрузили, летают через Азербайджан, Румынию и так далее, то есть свертывание базы, в принципе, идет. И поэтому я считаю, если мы будем создавать международный хаб, расчеты, опять говорю, и с другой стороны, нужно подключение нескольких стран, понимаете, нескольких стран. той же России, прежде всего Турции, США и так далее, да?
Вы знаете, вот даже на этом круглом столе и даже со стороны российских вот политологов были высказаны различные мнения от того, что центр транзитных перевозок должен быть покинут, вплоть до того, что вот Андрей Грозин, он директор Института стран СНГ, он сказал, что Кыргызстан стоит перед такой дилеммой. На самом деле в бюджет страны поступает, уточни, 60 миллионов за аренду платит американская сторона, и от заправок вот кыргызско-российским государственным предприятиям где-то около 200 миллионов долларов поступает, это даже намного больше, чем Марат. Но дело в том, что, вы знаете, тут есть такие предположения, что если для свертывания военных операций там не хватает каких-то там месяцев и так далее, 1 июня 2014 года – это вот крайний срок. Согласно того договора, который был подписан прежним руководством, это президентом Бакиевым, за полгода через Министерство иностранных дел та сторона, которая хочет, чтобы этот договор не продлевался, должна предупредить. То есть это в конце этого года. Но, тем не менее, на самом деле, я согласен, здесь есть предположение, что проговаривается вопрос переноса центра транзитных перевозок или его аналога в Чимкент, аэропорт, это Казахская республика, Ульяновск, Россия. То есть, по сути дела, там другие страны, они же американцы не сами только, там коалиционные силы, там 14 государств действует, кроме США есть еще 13 других государств. Они вот эти аэропорта используют тоже для перевозки своих грузов и так далее. А здесь вот наш центр, он чисто замкнут на Соединенные Штаты Америки. И даже такой был разговор, что если, допустим, этот центр транзитных перевозок уйдет в другую страну, в Центральной Азии, то вот, несмотря на то, что 12 лет уже этот центр находится в Бишкеке, Кыргызстан, он не стал проамериканским государством там и так далее. То есть, как бы, центр находится, выполняет свои функциональные обязанности. К сожалению, 10 лет не платил, потому что работал на семейный бюджет вот первых двух руководителей государства. Только с 2010 года эти деньги начали какие-то поступать в бюджет, да? Возможно, что перемещение этого центра в другой аэропорт. И первоначально предполагалось, что он должен был располагаться то ли в Токмаке, то ли в Канте. Ну, есть у нас еще город тоже, да? То есть здесь еще есть поле для маневров до конца года. Единственное тем, что вот наш руководитель государства, президент, однозначно с самого начала сказал, что он должен уйти, не дожидаясь до конца вот этого договора, ну, говорит о том, что как бы задача уже такая, как бы принята на уровне главы государства. Ну, он высказал свое мнение. И здесь уже вот этот, то есть, конечно, вот таким высказыванием, я думаю, наш президент, он поле для маневров абсолютно не оставил для себя. То есть, он говорит, однозначно должно идти. Но тут вот я согласен тем, что действительно хаб может и не заработать. Почему работает центр транзитных перевозок? Есть потребность в грузе, в военном грузе, войск, которые нужно перебрасывать в Афганистан из Афганистана. Это в очень больших количествах. А вот найдется ли для гражданского хаба вот этот тот груз, который необходимо перевозить через Бишкек, это тоже вопрос. Можно его создать, и он будет как бы убыточный. То есть он не сможет, вот, как бы сказать, заполнить то пространство, которое сегодня заполняет вот, центр транзитных перевозок.
Читайте, слушайте, смотрите. Эксклюзивные новости, независимая аналитика, специальные расследования, актуальные репортажи из Кыргызстана и Центральной Азии. Все это на сайте Азатыка, rus.azattyk.org. Все новости и горячую тему мира в вашем мобильном телефоне. Зайдите на rus.azattyk.mobi.
Вы слушаете «Перекресток». После вывода центра транзитных перевозок из аэропорта Манас в Кыргызстане планируется открыть гражданский хаб. Какую выгоду сулит Кыргызстану гражданский центр и что потеряет республика от вывода коалиционных войск? Сегодня в бишкекской студии Азатыка на эту тему свои мнения высказали доктор экономических наук Джумакадыр Акинеев и независимый политолог Марат Казакбаев. Круглый стол ведет Болот Кульбаев из бишкекской студии.
Вы понимаете, вот функция ЦТП Манас, американской базы, главная функция не в перевозке грузов, а база им нужна прежде всего воздушная обычная дозаправка судов. Вы же видите, в основном самолеты эти стратотанкеры КС-135 стоят, да? А перевозка грузов там войск, это как бы вспомогательная функция. Вот вспомогательную функцию они, в принципе, американцы нашли. Сейчас у них проблема, куда девать вот аэродром заправщиков, понимаете, все такое, да? То есть, как бы вот это отличительный момент этой базы в том, что с самого начала, они говорят, создавалось прежде всего как аэродром для заправщиков. Вот куда девать аэродром для заправщиков? С грузами они вопрос решили, в принципе, да? И исходя из этого, есть, конечно, критические моменты. Вот, хорошо, уйдут они заправщики, скорее всего, да? А вот, да, уже прав коллега Дима Константинович, нужны, будут ли переводить столько грузов, потребные перед в Афганистан, в Юго-Восточную Азию, вот об этом нужно продумать нашей кыргызской стороне, считаю, да, то есть, ну, пока на данный момент, на сегодняшний день, больше вот воздействуют над нашими умами, над умами государства нашего политические факторы, понимаете, вот российский фактор, еще какой-то фактор, вопрос по хабу, это чисто экономический вопрос, вот, в общем, это бизнес-вопрос, можно сказать. Да, ну, практика показывает.
Ну, здесь я бы еще хотел добавить, вот правильно, вот этот топливный заправщик, да, большой, он, оказывается, несет в себе груз 100 тонн авиакеросина, ну, потом он действительно заправляет там на воздушном пространстве другие самолеты, и вот даже такие разговоры были, это же все-таки пассажирский аэропорт Манас, там садятся международные рейсы и так далее, ну, мало ли чего, вот мы были, когда топливный заправщик обрубил хвост нашему одному пассажирскому самолету, там чудом летчики спасли, там 120 с лишним пассажиров, за пределы взлетной полосы выкатывался самолет, это тоже было. Вот представь себе, ну, всякое бывает в жизни, вот такой самолет вот в аэропорту Манас взорвется по каким-то причинам. Это 100 тонн авиакеросина, это не будет аэропорта Манас, его просто-напросто разнесет в клочья. Поэтому здесь это тоже, почему и не садятся, то есть другие авиакомпании гражданские, которые, может быть, и хотели бы использовать Манас как транзитный для перевозки пассажиров, они это дело принимают во внимание. И вот, как правило, они через эти вот военные базы, где самолеты подвержены дополнительному риску, они вот, маршруты не прокладывают. А у нас все-таки же это в мире нет прецедента, чтобы столичный аэропорт являлся, сейчас его называют центром транзитных перевозок, а фактически это была военная авиабаза.
Ряд российских политологов сейчас высказывается, что Кыргызстану надо выбрать или США, или Россия. Многовекторность, как вариант, исключается. Как вы считаете, вот у Кыргызстана действительно нету третьего варианта?
Не, почему? Есть варианты. Я считаю, на самом деле, все понимаем мы, да, что Россия главный экономический, политический партнер. Но я думаю, нам не стоит все время вот постоянно говорить, да, и тогда что-то одновекторное, пророссийский. Нет, но нужно быть гибким. Это удел малого государства. Гибкая многовекторная внешняя политика. Это не говорит о том, что многовекторная, значит, антироссийская позиция. Такого вообще в Кыргызстане не было, в принципе, да. И мало ли чего это российский политолог или кто. У нас свой путь, я считаю, исходя из национального интереса. Вот до сих пор у нас не разработан национальный интерес как таковой, да, прагматизм внешней политики. Поэтому, я думаю, это вредно. Вот одновекторность, многовекторность. Нужно действовать, исходя из своих национальных интересов. Но сейчас же вызывают вопросы, например, да, вот как будет реализовываться, например, строительство тех же энергопроектов и так далее. Мы же это все ощущаем. Опять же, по международному хабу. Ряд вопросов есть вот по поводу миллиарда военной помощи. Есть ли она вообще или нет, да? Поэтому эти вопросы мы должны прямо задавать, потому что мы волнуемся, тревожимся. Если это все это реализуется, прекрасно, я считаю. И тогда же мы не должны заявлять, что мы однороссийские, там, пророссийские.
Мы должны исходить из своих национальных интересов. Где нашей стране выгодно, мы с той стороной должны продолжать отношения.
Угу. Вот такой вопрос вам, Марат Сандинович. Некоторые эксперты считают, что Курманбек Бакиев поплатился за невыполненное обещание о выводе американских военных из Кыргызстана. Однако тогда российские власти заявляли, что Кыргызстан, как суверенное государство, решает все сам. И как бы Москва не вмешивалась, да? Как вы считаете, нынешние власти могут оказаться в шкуре прошлых?
Вы знаете, все может быть, но вот конкретно данный инцидент, здесь, конечно, Кыргызстан была виновата при противлении Бакиева, то есть подписано соглашение, а все это не выполнено, в принципе, ну так не делается просто. Естественно, здесь это был конфликт интересов, где виновата была кыргызская сторона однозначно, я считаю. А вот что говорит дальше, это, мне кажется, из области домыслов, что там якобы, что Россия готова вторую революцию и так далее, это из области предположения, я считаю, да. Но это факт, что на самом деле экс-президент Бакиев настроил против себя, мне кажется, это поступило, это любой государство так бы отреагировал, я считаю, да, то есть подписал стратегическое соглашение, да, 2009 года, заявив об этом по телевидению, по крысам, по российскому, мне кажется, это просто непонятный шаг был, честно говоря. Так.
Ну, вообще, я думаю, сейчас просто многие политологи, ну, вот эту смену двух президентов связывают с конкретными какими-то фактами. Я думаю, что, ну, если взять конкретно апрель 2010 года, то даже не этот центр транзитных перевозок был причиной, а просто в два раза подняли цены на энергоносители, что простые люди не выдержали, вышли на улицу, они могли просто оплачивать эти счета, а уже, будем так говорить, оппозиция воспользовалась вот этим протестным настроением, и получилась смена режима. Это даже причина была не центр, а именно резкий скачок на энергоносители. А кто уже там, как говорится, инициировал подъем, я бы не сказал, что это российская сторона, а это были советы наших международных финансовых организаций, надо пополнять бюджет, там, выплачивать внешний долг, ну и потом, может быть, какие-то еще внутренние свои какие-то были интересы. Поэтому я думаю, что ждет Алмазбек Шаршеновича, если он там не выполнит обещание, но я думаю, все-таки политику в стране нашей делает народ Кыргызстана. И сейчас таких вот оснований очень таких, ну, чтобы вот президент там ушел или смена власти, такого нет, вот, на, вот, который был вот в марте 2005 года или в апреле 2010 года. Да, есть у нас очень много проблем, которые нам нужно решать внутри, у себя в стране. Есть протестное настроение людей против разработки месторождений, ну, что не повышается там зарплата, плохие дороги, так далее. Ну, это наши внутренние дела, я думаю, их мы должны сами решать, без вмешательства других государств. Они нам ничем не помогут.
Кыргызская сторона должна уведомить американскую сторону о выводе ЦТП за полгода до срока, да, то есть до 1 июня 2014 года. Значит, в запасе у Кыргызстана на данный момент есть где-то 8
месяцев, да?
8 месяцев, угу. То есть до конца 2013 года. И некоторые аналитики считают, что у Кыргызстана пока есть место для маневра, хотя вы исключили эту возможность.
Не, вы знаете, я думаю, что кыргызская сторона устами президента Атамбаева за даже не за 6 месяцев, а уже за 2 года, как только Атамбаев стал президентом, он однозначно в самом начале в своем же интервью сказал, что военная составляющая, то есть центр транзитных перевозок военный, он должен уйти с Манаса. Манас должен быть гражданским аэропортом. Это было сказано. То есть это уже, считайте, сигнал для американской стороны, что надо думать. А если бы, например, об этом вообще бы не было разговоров, и вдруг кыргызская сторона решила бы, чтобы этот центр ушел, она не менее чем за 6 месяцев должна письменно предупредить через Министерство иностранных дел. Я думаю, даже здесь и письменное предупреждение требуется, потому что уже прилетал неоднократно заместитель государственного секретаря США Роберт Блейк по этим вопросам, вел переговоры, и ему было открыто сказано, все это фиксируется протокольно. Я считаю, что американская сторона задолго до 6 месяцев уже получила, будем договорить, такой сигнал, что военная составляющая центра транзитных перевозок до 1 июня 2014 года должна гражданский аэропорт нас покинуть.
Однако на этом фоне очень интересно выглядит, выглядит такой, как скажем, десант иностранных гостей в Кыргызстан в последнее время, да? Бордюжа, вот 9 апреля к нам собирается приехать премьер-министр Турции. Вот почему все-таки такая активность вот наблюдается?
Ну,
хотя вот поездка, что... поездка премьер-министра Турции, она как бы говорится, что она была не запланированной.
Ну, Бордюжа приехал, потому что у нас состоится скоро заседание ОДКБ, где Кыргызстан председательствует, он просто плановые вопросы решает. Ну, вместе с ним приехали политологи, там, сопровождающие лица, и это плановая работа. Что касается премьер-министра Турции, то тоже, наверное, визит запланированный. Я так думаю, что наш президент посетил. В Турции считается, хоть и есть президент, но фактически главой государства у них считается премьер-министр. То есть он наносит ответный визит. У нас неплохие договоренности с Турецкой Республикой. Наверное, в рамках этих договоренностей будут дальше продолжаться наши взаимоотношения.
Не только российские, но и часть российских экспертов и часть кыргызских экспертов высказываются за то, что сейчас как бы не стоит рубить с плеча. То есть говорить, что вот надо выводить ЦТП и создавать на этом месте хаб. Вот как вы считаете, вот как вот надо поступить в этой ситуации?
Вы правы, такая ситуация есть, вот это видно. Так получается, что рубит с плеча наш президент, честно говоря, да, изначально твердая позиция, исходя из этого, маневров для кыргызской стороны не остается. Вот твердая позиция президента решает он практически все, и, честно говоря, берет на себя полное решение по судьбе выводу американская база, да, и здесь, конечно, тоже есть определенные риски, то есть, возможно, он на грани стратегической ошибки, а вот здесь не сама база вывод, а заработает ли международный хаб, да, вот на себя ответственность берет, да. Если, конечно, не заработает, то, конечно, большой провал будет. Мы опять потеряем бюджетодоходную какую-то статью, да, уже в виде баз, до этого казино, сейчас базы и так далее. То есть это очень нельзя для бюджета малого государства и так далее, и в политическом отношении. Поэтому вот такая ситуация есть. Я считаю, если бы не было такой твердой позиции президента, возможно, кыргызское руководство, есть определенная группа влияния, кыргызское руководство внутри, оно бы начало какие-то, возможно, в другое русло пошли переговоры, и есть, конечно, определенные сторонники появились с тем, чтобы пойти на компромисс, каким-то образом оставить, уменьшить военный элемент, да, и так далее, и так далее. Поэтому здесь, я считаю, главная позиция президента Атамбаева, она не дает маневров.
Я стопроцентно согласен с высказыванием Марата. Дело в том, что то, что политологи высказываются, к сожалению, политологи, они не главы государства и даже не главы парламента, да, это уже политологи высказывают чисто свое мнение, и вот то, что Марат сказал, даже бы, если вот некоторые такие мысли были высказаны нашими политологами, что судьбу транзитного центра будет решать не Кыргызстан, а два государства, даже конкретно назвали эти государства Соединенные Штаты Америки и Россия, когда они будут между собой какие-то переговоры вести уже другие, я думаю, даже если США, Россия о чем-то договорятся, к примеру, там, путем взаимных уступок, чтобы этот центр транзитных перевозок еще на некоторое время остался, наш президент своим заявлением, он практически уже обрубил даже вот эти переговорные процессы между этим государством. Поэтому то, что говорят, что два государства, я думаю, что в какой-то степени, поскольку все-таки мы президента избирали всем народом, он всенародно избранный президент, уже, по сути дела, можно сказать, где-то с 95%, что судьба центра транзитных перевозок, особенно военной составляющей, она уже решена.
А вот теперь такой практический вопрос, да? Если открывать в аэропорту Манас гражданский хаб, аэропорт потянет просто, выдержит, учитывая сегодняшнюю инфраструктуру, взлетные полосы?
Что означает гражданский хаб? То есть предполагается, что с такой же интенсивностью пассажирские грузовые самолеты будут возить грузы, перемещать их и платить за арендную плату. То есть доходы от действия вот этого гражданского хаба по перевозке грузов, даже это будет, если самостоятельное структурное подразделение, они должны быть не менее, допустим, 250-260 миллионов долларов в год. Другой вопрос, сможем ли мы вместе с другими государствами такую перевозку осуществить? А просто, даже если не будет этого гражданского хаба по перевозке грузов, то аэропорт Манас, он будет выполнять свои непосредственные функциональные обязанности, это принимать гражданские суда, которые вылетают из нашей страны, прилетают в нашу страну, и, может быть, хотят через нашу страну летать, то есть через наш аэропорт Манас. То есть в этом плане, я тоже считаю, нужна очень большая подготовительная работа, не ждать, когда в июне, допустим, если 2014 года уйдет центр транзитных перевозок, потом искать, а кто желает. Надо сегодня уже, если вопрос стратегически уже принят, там, о выходе, то, может быть, вместо гражданского хаба вести переговоры с авиакомпаниями, вот с теми же, которые когда-то хотели летать через Бишкек, там, Карголюкс, Дельта Айр, Люфганза, еще другие. Возможно, что другие авиакомпании еще изъявят желание, чтобы заполнить вот это пространство и чтобы на самом деле в доходную часть бюджета эти деньги поступали, которые мы сегодня получаем от центра транзитных перевозок. Они нам как воздух нужны. Поэтому, конечно, 250-260 миллионов долларов – это где-то практически 15% доходной части бюджета. Я думаю, они должны быть.
Вы слушали «Перекресток». Круглый стол вел Болот Кульбаев из бишкекской студии и Аида Касымалиева из Праги. До следующей недели.